Дорогие мои москвичи!
Дорогие мои москвички и москвичи, у микрофона Алексей Дорохов. В гостях у нас сегодня Георгий Блюмин. Георгий Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Автор книг, я вас представил как автор книги о Рублевке прежде всего, но это не единственное, что вы создали, да, в литературе в текущей. Вы сказали, что я должен вас представить не только так, вот кратко. Ну, я вам предоставляю возможность самому представиться тогда. Спасибо. Давайте от первого лица, пожалуйста, вам слово.
Биография моя несколько неожиданная, потому что я доктор технических наук, окончивший аспирантуру МАИ в свое время, да? Не занимая руководящих постов никаких высоких, своими собственными силами сумел стать сначала кандидатом технических наук, потом и доктором, защитив диссертацию, что было в советских условиях довольно сложно. Сейчас несколько проще, да, как вы знаете.
Совсем просто, я бы сказал, если даже есть совсем. Деньги особенно.
Да, вы правы, да, абсолютно.
Недорого. Правы. Можем назвать даже цены реальные. Да,
да, да. Да, но самое интересное произошло, когда наряду вот с дипломом доктора технических наук я получил аттестат профессора по кафедре культурологии МГУ. То есть вот такое редкое сочетание, да, двух полярных противоположностей.
Профессор, значит, преподаватель в МГУ, да?
Если ну, можно занимать должность профессора, а может быть аттестованным ВАКом, высшей аттестационной комиссией.
И что это означает? То есть вы учите студентов или...
Я могу учить студентов, я могу вообще ничего не делать, быть просто профессором и по кафедре культурологии, как записано в аттестате.
Но вы преподаете или нет?
Да.
Преподаете, конечно, да, преподаю. Культурологию?
Совершенно верно.
Отлично.
Да, культурология. Вот. Ну и случилось так, что... Можно немножко рассказать, да?
Если это требуется для того, чтобы мы поняли, насколько необычны ваши книги, конечно, безусловно,
да,
прошу
да,
вас.
Да. Как-то однажды, шуя по коридору института, закрытого военного института, в котором я работал, как доктор технических наук, где на телефонах было написано «Не болтай, враг подслушивает». Вот так очень строго все. И встретил завхоза, который обратился с такой просьбой. Мне вот поручили съездить, получить какие-то электромоторы на станцию «Водники» под Москвой. А мне вот некогда. Вы не могли бы вместо меня поехать их получить? Я как научный сотрудник мог отказаться, конечно, да, но дело было весной. Я подумал, почему не поехать, там Клязьминское водохранилище.
Какие годы это происходило?
Это был 1992 год.
То есть это уже Советского Союза не было?
То есть, да, в этот момент уже нет. И я поехал на станцию «Водники», приехал, перешел по мостику водохранилище и увидел здание типографии, которое загрязнило свинцом зону отдыха трудящихся, как тогда говорили, водохранилище.
Так.
И ее оттуда убирали, эту типографию. Но я сразу заметил, что это бывшая церковка. Знаете, как ее там не ломали, не уничтожали, но видны приметы старинной церкви 17 века.
Очертания,
да, вот эти апсиды. Крестов не было, конечно, куполов тоже. Тем не менее, все равно заметно. Вот. Но еще большая неожиданность меня ждала, когда я вошел внутрь и посмотрел под ноги. А там снимали полы, знаете, такие рифленые металлические полы в производственных помещениях бывают.
Да.
Вот их как раз снимали, потому что у нас, когда какая-то организация уходит, то даже выключатели из стен вырывают, чтобы врагу не достались.
Это вот хозяйственные
наши, да, никому не отдадим.
Да.
Вот. И вот примерно была такая вот обстановка там. И я посмотрел под ноги и вдруг прочитал «Князь Юсупов». Я стоял на могильной плите. Вот это было открытие. Потому что если бы завхоз поехал, он бы не обратил внимания, конечно, на это никакого. Я говорю, что это такое? Какие это Юсуповы? Мы здесь будем все заливать асфальтом, здесь будет стоянка для автомобилей. У нас вот так они объяснили мне. Но я по причине своей давней приверженности к нашей отечественной культуре забыл напрочь, зачем я приехал. Нашел швабру в углу, стал расчищать пол и обнаружил 5 могил, считавшись утраченными, в том числе могилу Николая Борисовича Юсупова, сановника высшего ранга, первого директора Эрмитажа, русского посланника в Италии, того, которому Пушкин посвятил послание князю Юсупову, знаменитое. Вот это была удивительная находка, и с этого момента жизнь моя стала меняться, потому что в нашей сверхсекретной организации перестали платить зарплату Помните, было такое время? И я пошел в МГУ с тем, чтобы просто, ну, хотя бы немножко заработать, да? Я пришел туда, к ректору, и сказал, любая специальность, которая начинается со слова «электро», теория механизмов или машин, там, или, допустим, детали приборов, электроустройства различного рода, все что угодно. Он говорит, у нас нет вакансий такого рода, но вот есть вакансия, новый предмет, который нам привнесли с Запада, которого у нас раньше не было, который называется культурология. Студенты на доске пишут иногда «культурология». Студент есть студент. Вот мы не знаем толком, что это такое. На всякий случай преобразовали в эту кафедру культурологии, кафедру марксизма и ленинизма бывшую.
Хорошо, тоже странно. Выкрутились.
Да, выкрутились. Ну и назначили, соответственно, бывшую завкафедру марксизма и ленинизма, завкафедру культурологии.
А вам было все равно?
Мне было все равно, надо было что-то заработать.
Нужно было работать, где-то найти место.
Тяжелейшая была ситуация, да.
Тяжелые времена.
Да, да, вроде бы и доктор, и все, и тем не менее ничего нет. Да. Вот, а к этому времени я написал маленькую книжечку, когда вот нашел захоронение Юсуповых, связался с Ксенией Николаевной Сфири, это внучка Феликса, участвовавшего в убийстве Распутина.
Да.
И вот она мне передала кое-какие материалы интересные, вот с ее предисловием написал маленькую книжку, маленькую, тоненькую книжку, я ее дал этому ректору. Ректор посмотрел, полистал. Ну вот, говорит, не хотите на эту кафедру пойти? У нас там нет преподавателей. Сказал, давайте попробуем. Я говорю, ну, думаю, выгонят через месяц. Да, какая разница, все-таки хоть что-то я заработать успею. Он вызывает заведующую кафедру, она сказала, это нонсенс, это невозможно, чтобы какой-то технарь читал у нас гуманитарную дисциплину. Это такого никогда не бывало и не было. Она сказала, ты меня просила, я вот тебе предлагаю. И она, как у Маяковского, она решила отчетливо, но глухо сказала «Ес». Это же ректор, да? И в результате я оказался на этой кафедре. И когда я пришел первый раз на занятие, 130 человек вмещают аудиторию. Знаете, амфитеатр такой. А сидело 5 человек всего. Потому что студенты все плевались, и мне нравился этот предмет, потому что этот предмет преподавали на основе философии. И марксизм сумели как-то присоединить. Но ничего другого не было, никаких учебных пособий. Но на следующий день уже пришло 10 человек. Оказывается, я начал читать лекции не по ГОСТам, у нас все по ГОСТам. Я понимаю, в технике, если не по ГОСТу сделать, то болт не винтится в гайку, да? А в данном случае, допустим, если говоришь о Пушкине, да, какие ГОСТы? Тем не менее, все равно все строго надо по ГОСТам делать. Я читал не по ГОСТам, мне это понравилось. И уже там через 5-6 занятий их было много. Набивалась целая аудитория, знаете, как мухи на люстре. Встречали меня оглушительными воплями и приветствиями.
А у вас сложились отношения с аудиторией?
Сложились.
То есть и вы почувствовали облегчение, и студенты вздохнули с облегчением.
Совершенно верно.
Что не старую бодягу придется слушать.
Да, они ходили с удовольствием, да. Потому что я до этого много занимался в архивах, мне все это нравилось. Я ездил по своим техническим делам и выкраивал время, и заходил в архив, и находил какие-то интересные вещи. Находок было много. И вот я просто хочу сказать, что я успел сделать. Первый в мире музей Александра Блока. Открыт, организован мною. Это не хвастовство, просто констатация факта. Это произошло в Белоруссии. Нет пророка в своем отечестве. Блок там служил в действующей армии. В Пинских болотах. Там открыли музей. С помощью был такой Машеров. Глава республики.
Который погиб трагически и непонятно, да?
И непонятно. По сей час непонятно. Совершенно верно. Но я попал к нему на прием на 2 минуты. Мне дали 2 минуты для разговора с первым секретарем. Белорусского ЦК. Ну, мы проговорили минут 20, наверное, тем не менее. Вот он сказал, что вы говорите? Блок был у нас в Белоруссии, а он преподаватель. На основной своей специальности. Это удивительно. И, конечно, мы сделаем музей. Помогите только нам. И я уже сидел через месяц на полу и разбирал множество всевозможных фотографий и так далее, и так далее. Появился музей. По сей час сейчас существует. Народ его поддержал, этот музей. Вот такой народный праздник. В 1 сентября августа, как в шахматы мы отмечаем в Москве, так отмечают в Беларуси его. Вот. Затем мне удалось найти могилу Татищева в ближайшем Подмосковье. Это, вы знаете, знаменитый историк, наш первый историк, историк государства российского с древнейших времен, написанный им, да? И я зашел в гранитную мастерскую города Солнечногорск, рядышком там, сказал страстную речь, и мне сказали, такому человеку сделаем. И вот эти ребята, знаете, как гамлетовские могильщики, которые делают всевозможные вот такие стелы и прочие кресты, нашли какую-то заброшенную гранитную стелу, вырезали глубоко имя Татищева, написали, кто он такой, и это целый отдельный рассказ. Доставили эту стелу на то место, где стояла усадьба Болдина Татищева, установили ее, она стоит по сей день. То есть люди уже знают, что там что-то такое было, что интерес какой-то проявляет, безусловно. Установили ее надежно, крепко. Вот. И вот эта находка с Юсуповым тоже совершенно неожиданная для меня и для Отечества нашего. Потому что считалось, что захоронение князя Юсупова, как мне ответили в Министерстве культуры, затоплено водами Клязьминского водохранилища и утрачено безвозвратно. Прямой ответ такой.
Георгий Зинович, ведь для того, чтобы сделать то, что вы сделали, о чем вы сейчас сказали, нужно это и понимать, и чувствовать, любить и отдавать много времени. Но, как вы сами начали с того свою презентацию, вы можете преподавать и разбираетесь во всем, что начинается со слова «электро».
Совершенно верно.
То есть у вас где-то была точка отсчета в вашем увлечении, которое стало профессией, а может быть даже и призванием по-своему, истории и культуры. Вот с чего этого началось? То есть перед тем, как перечислять ваши заслуги перед культурой, нам стоило бы узнать, где началось, с чего и почему началось ваше увлечение историей и культуры. Пожалуйста.
Да. Вот у меня мама очень любила Пушкина, любила Чайковского. Сама прекрасно пела, и меня как-то учила с детства. Отец профессиональный военный, он далек от этого. А вот под материнским воздействием, очевидно, это появилось. И я стал писать стихи в детстве еще. Писать их в редакции наивно. Мне отвечал лейтенант-консультант, что, дорогой Георгий, ты тепло описал в своих стихах наступление зимы. Как сейчас помнят
первое. Очень вежливо.
Очень, да, очень вежливо. Вот. Ну, вот это увлечение началось, и я от этого не уходил никогда. То есть мне почему-то внушил директор школы, который сидел при Сталине в лагерях, что нельзя идти на факультет журналистики, куда я хотел пойти очень. В Литинститут тоже не надо идти, потому что слово-то не так напишешь, посадят, как сказал.
Но я был... Напуганный был сильный человек.
Напуганный это человек, не конечно, шутка. Это не шутка. Он несколько лет провел в этих местах страшных. Да. Вот. И поэтому вот я тебе советую, иди в технический вуз. Что я и сделал. Там стипендия была побольше. Жили мы очень скромно. Вот. И я попадаю в технический вуз. Но увлечение вот это вот от рождения, привитое мне, да, осталось. Меня страстно тянуло вот к архивам, к поискам каким-то интересным, находкам. Находки сопровождали постоянно мой творческий путь, я бы так сказал. Хотя я приезжал, я делал диссертацию по очень сложной тематике, кафедры гироскопов.
Я знаком с этим предметом благодаря своей военной профессии. Мы говорим для слушателей. Да, да. Гироскоп.
Гироскоп. Не гороскоп, а гироскоп.
Гироскоп.
Гироскоп. Да. Это прибор инерциальной навигации, который ведет самолет в тумане, или ракету, или корабль, или танк, да, или стабилизирует палубу парохода, крейсера. Вот, я занимаюсь. Это очень сложный математический аппарат с гироскопами связанный. И я всем этим занимался, все это постиг. И, видите, даже стал доктором. Что было довольно сложно. Когда четверо черных оппонентов были, могли это критиковать.
Как а что угодно. Значит черные?
Негры? Черные оппоненты. Это значит неизвестный. Злые. Человек никому не известный, но специалист в этой области.
Это
да.
термин такой в научной
науке. Да. Черный оппонент. То есть засекреченный, закрытый. Чтобы нельзя было ни с какой стороны к нему подойти, ничего. Объективно выражал свои взгляды. И вот я защитил это с гордостью, говорю, эту диссертацию. Таким образом, что практически не было отзывов отрицательных. Все единогласно проголосовали. Так случилось. Но вот видите, выход вот на Юсуповых, это было продолжением вот этой моей любви к русской истории и культуре.
А что есть ваше истинное признание? Может быть, это такой не очень тактичный вопрос, но мне любопытно, поскольку журналисты, а я к ним имею некоторые отношения, они любопытно иногда переступают в своем любопытстве кое-через что. Ваше призвание, как вы считаете?
Вы знаете, конечно, техник помогла мне, безусловно, потому что поиск вот этих научных фактов уже в другой области, в области филологии, в области истории, культуры, поиск этих фактов мне помогал мой математический аппарат, как это ни странно. Вот это логическое мышление. Поэтому много открытий и находок. Вот книга, которую я привез, «Царская дорога», там такие находки постоянные, везде и всюду, на каждой странице. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели эту книгу.
Я ее обязательно после эфира посмотрю, но должен вам сказать, что здесь многократно я говорил, что придет человек, который специалист по Рублевке. Мы узнаем, как живет Рублевка.
Да, да.
Но перед тем, как перейти к этой книге, я хотел бы, опять же, движимый любопытством, задать вам два вопроса. Во-первых, работать в науке гуманитарной и в технической механизмы, вы говорите, вам, мне очень помогло мое образование, мой бэкграунд, как сейчас принято говорить, технический. Механизмы научного мышления и там схожи, вот просто чтобы кое-что прояснить для нашей аудитории.
Да, механизмы схожи, но люди все подходят по-разному к решению тех или иных задач. Вот в этой области совершенно по-разному.
Конечно. Они вот творческие, я, видимо, мыслящие существа.
Да, я как-то, видимо, как-то оригинально, что ли, подходил ко всему к этому, потому что находки совершенно нечаянные и неожиданные. Угу. Вот, например, я был в архиве не так давно, в военно-морском архиве. Я нашел один из последних указов Петра Великого. Что-то о нем никто никогда не говорил. Он был очень конкретным человеком. Вот в науке, когда мы разрабатывали какую-то тематику, мы писали исследование, разработка того-то, 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 того-то. Исследуем, разработаем 3 года, да? Ничего не получилось. Отрицательный результат – тоже результат. Угу. И, пожалуйста. А у Петра все было конкретно. И вот этот последний его указ, один из последних. 1724 год. Он умер в 25-м. Капитан-поручику Мяснову и князю Григорию Юсупову на 2 фрегатах идти в Индийское море, сыскать там остров Мадагаскар и обратить тамошнего короля в российское подданство.
Индийское море, Индийский океан имелся в виду?
Да.
Или Америка?
Что это такое? Никто толком не знал. Ни Юсупов, ни капитан-поручик Мяснов, конечно. Где оно находится, это Индийское море? Имеется в виду, конечно, Индийский океан. Но тогда не было подробных карт, не было никаких точных сведений. Но эти 2 отважных человека, и приказ императора надо исполнять, ушли 2 года, о них не было никаких слухов, ни слуха, ни духа. Потом они вернулись в Кронштадтскую гавань с изорванными парусами, со взломанным такелажем. Но привезли прошение от правителя Мадагаскара с просьбой принять его и его народ в российское подданство.
То есть распоряжение Петра было выполнено. Почему тогда никто не знает об этом?
Умер Петр, к сожалению. Поэтому сам Петр-то
умер. Да, он умер в январе 25-го года, если я ничего не путаю. В конце января. А если в подданство поступил этот человек, почему Мадагаскар не наш, спросят. Потому что Мадагаскар в ту эпоху разрывался в межэтнических конфликтах. Все враждовали друг между другом.
Да, совершенно верно.
То есть там был не один правитель на Мадагаскаре, а 3 дюжины. Поэтому если один там бил челом, чтобы его приняли в Российскую империю, это не означает, что остальные 40 согласны на это.
Согласен с вами, да. Возможно, так оно и было, да, но во всяком случае, вот такой документ очень интересный, неожиданный совершенно.
Ну, а Петр посылал своих эмиссаров, людей, исследователей, разведчиков, завоевателей в разные стороны пачками. Это точно, тоже факты, которые, очевидно, они известны из истории. Я хотел бы вернуться к истории Юсуповов, семьи Юсуповых, и то, что вы видели у себя под ногами. Чем эта история кончилась с церковью?
Да,
пожалуйста.
Да. Вот это неожиданная находка, да, захоронение. Там 5 захоронений было.
Угу.
Причем все они были нарушены. У нас же все время ищут какое-нибудь золото. А это же не фараоны, да? Это по православному обычаю люди похоронены, с них, наоборот, снимают все золотые вещи. Так принято.
Конечно,
да,
наш обряд.
Наш обряд. Вот. И, ну, тем не менее, у нас все время ищут что-то, копают, там всякие слухи распространяют, золотая сабля, там, ордена и прочее. Все были нарушены, кроме захоронения Николая Борисовича Юсупова. Потому что там была электрощитовая, висел плакат такой: «Не влезай, убьет».
Он был под защитой электричества, кстати, к слову.
И не трогали, поэтому, по счастью, никто не тронул. Сохранилось это захоронение. Вот. Но я держал в руках череп князя Юсупова, сына Николая Борисовича.
Николай Борисович, да, напомните нашу аудиторию. Кто это?
Ну, здесь немножко надо коснуться истории рода Юсупова.
Это кратенько, потому что у нас Рублевка на очередь.
Очень коротко. Ну, один из Юсуповых, вообще они были ногайские ханы, князья, эмиры, калифы и султаны с царской властью, это их предки от Египта до Индии на огромном пространстве когда-то были. Потом они появляются здесь, между речью Урала и Волги.
Юсуповы, татары, да, по своим корням,
татары,
как говорили,
да, но мы на Руси татарами называли всякого мусульманина.
Да.
Это же вообще
известно. Мансуровы, Юсуповы, все,
да,
кто пришел с
Урусовы,
востока, с юга и так далее.
Совершенно верно, да. Вот. И Юсуф Мурза, и, собственно, и дал фамилию Юсупов.
Угу.
Да? И случилось так, что его уже внук, который служил уже России, Юсуф Мурза этого, активно помогал России, получал пожалование, получил в дар от русского царя целый город Романов, Романов-Борисоглебск, нынешний город Тутаев на Волге. Там сейчас торчит мечеть среди православных церквей, старинная мечеть видна. Ну, порушенная, конечно, тем не менее. Вот однажды там в Тутаеве он принимал русского патриарха Иоакима. И по незнанию постов, вот сейчас, кстати, пост, да, у нас начался, накормил,
с понедельника, да.
Накормил патриарха гусем. Тот съел гуся и сказал: «Хорошо, у тебя рыбица, князь».
Чего не отказался?
Полагаю, что он ел рыбу, да, он думал рыбу, пост был не строгий.
Ага.
Рыба дозволялась. Ну, говорят, молчание золото, да, если вместо того, чтобы промолчать, он не стал молчать, он сказал: «Это не рыба, а гусь». А повар у меня такой искусный, что вот гусь и приготовил под рыбу. То есть дважды обидел, получается. Патриарх.
Бестактно поступил, по-нашему говоря.
Явно, да, да. Вот, а помните, у Тургенева был повар, помещик, который завел французскую кухню, которая по понятиям его повара заключалась в том, что вкус блюда изменялся совершенно, да?
Угу.
Так и здесь, видимо, получилось.
Угу.
Вот. Ну, и он доложил царю, а царь был тогда Федор Алексеевич. Царь, как хранитель веры православной, сказал отнять у Мурзы все его богатство, все, что у него есть, и город Романов в том числе. Да, лишить его этого всего за то, что вот он так вот оговорился.
Оплошал.
Оплошал явно, да, оплошал.
Угу.
Вот. Ну, и после этого, в одночасье ставший нищим, Мурза думал несколько дней, и принял такое сакраментальное решение – принять православие. Случай очень редкий для истинного мусульманина, что он перешел в православие. Он крестился в одной из церквей своего города, принял имя Дмитрий, отца звали Сиюш Мурза, он стал Дмитрий Сиюшевич, а фамилию выдумал себе – Юсупово Княжево, через дефис. Так они и писались – Юсупово Княжево. В ту же ночь было ему видение, что за измену вере отныне в твоем потомстве не будет более одного наследника мужского пола, а если их будет больше, то только один переживет возраст 26 лет, что и сохранить соблюдалось, кстати. Но это уже к истории юсуповского рода относится.
Если перейти к заключительной странице юсуповского рода, хотя вот на тех могилах, которые были под вашими ногами, род этот не прервался, то есть вот эта династия Юсупова не прервалась, не пресеклась. Но что стало с могилами и судьба церкви, еще раз повторяю?
Да. Ну, сейчас старые церкви восстанавливают, это хорошо, да? Туда пришла церковная община. То есть из производственного помещения это превратили в церковку какую-то.
Там, о, слава
уголок
Богу,
маленький,
да,
какой-то отвели, да, для этого, бы, да. Вот, но это были долгопрудненские люди, они люди были такие, знаете, достаточно корыстные, к сожалению. Вот, я помню, как... Да, это был 92-й год, когда хоронили великого князя Владимира Кирилловича в Петербурге. Помните, был этот случай? Впервые великокняжеская усыпальница, да, был погребен великий князь Владимир Кириллович Романов. Съехались, слетелись со всех концов земли потомки знаменитых фамилий. Я поехал тогда в Петербург, полагая, что а вдруг я встречу кого-нибудь из Юсуповых и расскажу эту, об этой своей находке. И я встретил действительно внучку князя Феликса, Ксению Николаевну Сфири. И она, конечно, плакала и смотрела эти фотографии. И она приехала сюда, а там сказали, давай зеленые, тогда покажем. А что показывать, собственно, мне нечего показывать. Кости одни. Вот. Ну, это как-то обошлось, слава богу, благополучно. В конце концов, ей показали, там патриарх вмешался даже. В то время Алексий II был. Все это было показано и рассказано ей.
Юсуповы лежат там же, где и лежали. То есть, другими словами,
конечно. Да, они сначала такой. Приехал из Архангельского. Знаете, военный санаторий Архангельский есть, и музей Архангельского.
Я вас попрошу, вот давайте здесь поставим точку, поскольку сейчас время. У нас должна быть реклама, у нас время ограничено. А Рублевку мы обещали, поэтому должны сказать об этой книжке. Мы сейчас заслушаем рекламу, а после этого обратимся к теме, которая изложена в вашей книжке «Рублевка и ее обитатели».
Хорошо.